Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня, как всегда, по четвергам наша совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Тлаконникова, директор этого музея в студии, я Алексей Пичугин. И у нас в гостях архимандрит Алексей Воложанин, настоятель Петропавловского храма в Лефортове и благочинный Петропавловского же округа Московской городской епархии.
И мы вспоминаем о храме в Удельной. И о настоятеле, ведь отец Владимир был настоятелем этого храма.
Отец Виктор.
Отец Виктор, вы простите.
Отец Виктор. Он дважды был в Удельной, как это было его второе пришествие. Вот, когда он перешел из Рязанской епархии в Московскую, опять по благословению, тогда уже, по-моему, патриарха Пимена. Вот, его назначили настоятелем в Удельную. И он какое-то время достаточно недолго там служил. Но опять вот за его активность, за его, наверное, такую любовь к Богу и ревность к церкви, его отправили служить в Павлопосадский район, вот с пересадками на двух электричках. Батюшка своим ходом ездил на протяжении больше 20 лет туда.
А вы с ним уже познакомились, получается, где?
Когда он там служил, еще в Павлопосаде.
Павлопосаде. Да. Просто вы же, он был настоятелем в Удельной в 70-х?
Он заезжал иногда. Я тогда еще, к сожалению, не ходил в храм. Точнее, заходил, но не был, не осознан. Он был прихожанин. Вот. И уже в почтенном возрасте, ему было за 80, на одном из богослужений патриаршем в Коломне пригласили отца Виктора тоже. Вот. А патриарх Алексей служил тогда второй. Вот. А он отца Виктора знал. Отец Виктор очень любил вспоминать эту историю. Ну, не то, что эту историю, а вообще он любил вспоминать, потому что, пройдя длинный жизненный путь, наверное, как сегодня отец Матфей бы мог рассказать, он говорит, вот я, говорит, приезжал часто к своему другу, говорит, к куму, в Псково-Печерский монастырь. Пимен, говорит, такой был, говорит. Вот. А там, говорит, мальчик к ним ездил в Печоры, говорит. Вот. Очень, говорит, отцом Иоанном Крестьянкиным, Кронштадтским интересовал. Говорит, вот тут придет ко мне, спрашивает, говорит, Лёша Редигер, говорит, вот. А потом, говорит, в Рязани-то когда служил, Никодим-то иеромонахом, говорит, приезжал, молоденький, говорит, а с ним, говорит, мальчик...
Митрополит Никодим.
Да, да.
Ещё иеромонах.
А с ним, говорит, мальчик, говорит, такой скромненький, говорит, стоит в храме в кителёчке в семинарском, в алтарь-то не заходит. Я говорю, Володенька, говорит, не стесняйся, говорит, заходи. Теперешний митрополит Крутицкий и Коломенский, ювенали. Вот, ну, таких у него много было воспоминаний. Вот. И на службе святейшего патриарха, как бы, был рад видеть отца Виктора, спросил, как он живет, как что, вот есть ли какие-то просьбы, вот, ну, на что отец Виктор сказал, ваше святейшество, вот, если можно, все-таки возраст, мне уже тяжело добираться, вот, а машины ему никто не давал, он своим ходом ездил, вот, мне тяжело добираться, а храм в Удельной, говорит, рядышком, говорит, с моим домом, вот, он в Кратово у него дом был, поэтому там две остановки на электричке, тем более он возле железной дороги, храм возле железной дороги, вот, можно ли меня в Удельную перевезти, но тогда святейший поговорил с митрополитом Ювеналием, и отца Виктора перевели в Удельную.
Настоятелем.
Да.
Обратно. А в чем была необходимость создавать, если была возможность открытого служения, почему необходимо было создавать вот этот вот потаенный домовый храм? Что там было такого можно делать, чего нельзя было делать в храме? Обычно.
Ну, вообще в храме, в любом храме можно делать только одно, понимаете,
да.
Молиться. И, вот.
Вот я об этом и спрашиваю, почему было...
Ну, опять, вот... здесь были все свои, здесь не надо было ставить себя в какие-то рамки, которые тогда ставили, ограничивать себя. Вот. здесь можно было говорить, допустим, и о тех гонениях, которые были, так свободно вот рассказывать. Но, опять же, не просто вот собирали, а собирали же не какие-то особо-то там, допустим, в Бачкин День Ангела собирались там. Вот. Это не то, что, значит, туда регулярно ездили на службу. Но батюшке хотелось в этот день вот в кругу своих близких духовных чад, знакомых провести. Но не просто провести, а послужить в этот день. Вот собирались, служили, приезжали замечательные батюшки. Вот. Было соборное служение в этом маленьком домовом храме. Вот.
Вы бывали, слушаю, да?
Да, да.
А каким образом, мне повезло. А каким образом, вот ведь ясно, что если бы о существовании этого храма узнал, например, уполномоченный или...
Был бы скандал, конечно, в лучшем
случае. Конечно,
был бы скандал,
случае, это был в лучшем случае. Случае скандал. Но таким образом отбор гостей, да, отбор богомольцев, которых туда приглашали к этой службе, должен был быть очень таким строгим.
Ну, несмотря вот на то, что это были уже 80-е годы, вот, я тоже не прям сразу попал туда. Вот, не сразу, поэтому... Нет, конечно, это были люди проверенные, которые с батюшкой были на протяжении многих лет, уже которых он знал. Вот. Вообще церковный мир был совершенно замечательный.
И никто...
Конечно, встречались разные штуки, вот. Но они опять тоже как-то свои были.
Но в данном случае никто не оказался стукачом.
Нет, по милости Божией, никто не оказался. Угу. Никто. Как и батюшка сам никогда не был, хотя его пытались. Вот. Говорят, что, в общем-то, и первый раз покинуть удельную пришлось от того, из-за того, что уехать в Зазель, из-за того, что он отказался сотрудничать, доносить.
А Павловский посад, кстати, тоже по воспоминаниям некоторых священников, с которыми вот доводилось общаться, достаточно был таким... Сейчас, может быть, некрасиво прозвучит, краем непуганных церковников, куда ссылали всех, кто не доносил, всех, кто по тем или иным причинам был неблагонадежен. И там в Павлопосадском районе было там с десяток, наверное, храмов, которые не закрывались или которые там наследовали вот таких настоятелей.
Ну, может быть, я, к сожалению, совсем не знаю Павлопосадского района. Вот, батюшку и похоронили там как раз в этом храме, в Зазере, где он служил по настоянию матушки. Там кладбище
похоронили. И ее потом там же
похоронили. И ее там же похоронили. Да, она очень боялась, что если батюшку похоронят в удельной, то могут не разрешить ее там туда похоронить. Да, поэтому вот... Ну, это как вот одна из версий таких.
Мне рассказывали, это не касается уже... нашей непосредственно вот этой хронологической линии, но сразу после, в начале 90-х, мне рассказывал священник, который служил неподалеку тоже от Павловского посада, храмы начинали возвращать, восстанавливать, и нужны были колокола. Колоколов не было, денег на колокола не было. И вот они снаряжали ночные экспедиции за колоколами. Они ездили по селам, а очень часто в селах были вот эти пожарные рынды, да, из старых церковных колоколов. И он говорит, что очень неплохие наборы таким образом собирались на колокольне. И бывали случаи, когда просто в ночи там священник одного храма собирает бригаду за колоколами, а его...
Эти два поезда встречаются,
начинают делить, кому же достанется колокол.
Да, мы тоже, у нас владыка Петерим в свое время для Иосифа Волоцкого монастыря посылал в одно место, там, говорит, колокол висит, говорит, как пожарный, говорит, надо им, говорит, пусть рельсу, говорит, повесим, говорит, вот, а это, говорит, надо вот для храма, для монастыря тогда, когда открывался, вот.
Но эта экспедиция была не в ночи организована, а при свете дня.
Ну, конечно.
Обмен колокола на рельсу.
Ну, разные были вещи, разные были. Вот. Да вообще ситуация была разная, по-разному ее выдерживали. Был же запрет на колокольный звон. Вот. Вот владыка Валентин сейчас у нас служит, митрополит Мищук, Мищук, да. Вот он вспоминает, говорит, когда меня, говорит, назначили в Тамбов, вот тогда, говорит, колокольный звон, говорит, запрещен был вообще, говорит. Вот,
никакого... вот с кем нам надо, кстати, пообщаться, мне кажется. Не,
да, было бы интересно, я думаю.
Вот, был если, если владыка согласится, если... то мы будем только рады.
Ну, это надо с владыкой разговаривать, да, вам самим.
Ну, да, там вот достаточно богатая церковная
да, биография. Да, ну, вот он говорит, как, а как не звонить? Вот. Уполномоченному начали, говорит, в соборе звонить, когда я приезжаю. Он говорит, что за безобразие, говорит, почему звонят? Он говорит, как почему, говорит. по протоколу, говорит, положено. Говорит, архиерей приезжает, говорит, тот, как его, положено встречать протокольным звоном. Вот он, как, говорит, положено. Да, вот, смотрите, вот положено. Вот он внушил, значит, уполномоченному о том, что это без этого никак. Вот, и начали звонить, когда он приезжал. Потом, говорит, начали везде звонить, так потихонечку возобновили.
Похожая история, я вспоминаю, была с митрополитом Никодимом в новгородских храмах. Тоже была беседа с уполномоченным, в ходе которой митрополит просто сказал, что он очень тщеславен, и и ему нравится, когда его встречают колокольным звоном. Уполномоченному это объяснение очень понравилось, мол, где вы такие же, как и все остальные, и пускай вам звонят.
Вот, ну что, времена-то были разные, понимаете, а в некоторых храмах для того, чтобы не искушаться самим, не искушать никого, вот, ну, по крайней мере, по рассказам одного батюшку я знаю, который продал все колокола со своего храма, чтобы вот не было искушения звонить. Вот было и такое, к сожалению. Ну что ж, все. Кто-то сохранял, не звонили, да, не звонили, но сохраняли, звонится колокола. Вот потом, когда разрешили, начали звонить. Ну не знаю, я вырос на том, что вот церковный колокол, может быть, в детстве я этому не придавал значения, но у нас он звучал всегда.
В удельный,
да. Причем это всегда было две службы, ранние и поздние. К 7 часам утра всегда вот этот вот. Звон.
Храм, кстати, дорогие слушатели, если интересно вам, думаю, что очень интересно посмотреть, как он выглядит. Достаточно необычный, деревянный, он невысокий, но такой приземистый, большой, и никогда не закрывался.
Да, и главное, совсем недалеко от Москвы,
да,
и, мне
да,
кажется,
да.
И что прямо сейчас...
Вы знаете, вот в нем все-таки какое-то внутреннее убранство, оно очень благородное. Он, ну вот... Очень похожий храмик, он, правда, поменьше, это в Наташино, в Люберцах. Ну, вот он внутри, он расписанный росписью, и вот такой вот он, как шкатулка какая-то такая,
да,
получается.
Кстати, да, да, да.
Вот,
да, да,
а вот в удельный, это дерево лакированное, такое тонированное, темное, вот, оно очень благородно смотрится, нет вот этой яркости какой-то, еще что-то, стоят эти иконы в киотах больших совершенно, то есть такая вот, знаете, благородная атмосфера, да. Так.
За советское время он никаких перемен в убранстве не претерпел, этот храм,
ну,
как
по
там
крайней
было,
мере, то,
так
что
и осталось.
Да, да, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня архимандрит Алексей Воложанин, настоятель Петропавловского храма в Лефортове и благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии.
Отец Алексей как-то удивительно рассказывает об этом времени. Время действительно было непростое. Прямых гонений, конечно, уже не было, но приходилось скрываться. А вот отцу Алексею посчастливилось попасть в такую вот атмосферу, где, как я понимаю, вот ваше такое возрастание, да, вашего церковления проходило удивительно мирно. И таким образом ваше решение поступить в семинарию, оно было таким... естественным, да, не спонтанным, а вызревшим вот в этой атмосфере.
Ну, вы знаете, вот как, то, что оно было вызревшим абсолютно, но это не значит, что вот прям как-то изначально оно было прям вот только... ну, было желание родственников, что там, допустим, я стал военным, вот, потому что у нас удельный поселок, он не только церковный, вот, но и воинская часть у нас была, и поэтому в основном мои одноклассники... Многие из них дети как раз офицеров, которые служили в этой части. Вот. У меня две тетки замужем тоже за военными были. Поэтому, конечно, где-то у них было у всех желание, чтобы я стал военным. Вот. Но уже в самый последний момент я понял, что все-таки это не мой путь. Я пытался поступать в военное училище, когда понял, что поступаю, вот, я написал, значит, что по состоянию здоровья прошу отчислить с курсов абитуриентов, вот, чем в военкомате вызвал, значит, жуткое негодование, и через месяц я поступал в Московскую духовную семинарию.
В первый раз?
Да, первый
и
раз.
И не поступили?
Нет, не поступил. Но вот с того момента я уже знал точно, что вот это мой путь, которым я хочу идти, как я говорил уже, да, военком сказал, будет 2 года подумать, Ничего не изменилось в моем решении, только утвердился. Вот я знал, что я хочу, и придя из армии, конечно, первым делом вот Господь привел меня к Владыке Петериму, вот, а потом монашество, постриг.
Мне кажется, вот у митрополита Петериме и об о вашей работе при нем, о вашей работе в отделе, мне кажется, имело бы смысл поговорить отдельно, потому что эта тема такая большая.
Она
и
огромная,
фигура,
но, может быть, даже не только, митрополита... и не только со мной одним,
да,
потому что
может
тут
быть, да.
Есть как раз люди, которые помнят Владыку Петерима еще достаточно молодым, деятельным. Вот. Я, допустим, отец Иван Сирота, как вот над ним смеялись, это, очень жалели его в отделе, говорит, Ванечка Сирота, вот, а никто тогда еще не знал, что у него фамилия Сирота, ну вот, а сейчас он, как мы говорим, теперь это как бы сирота, настоящая сирота Казанская, потому что он клирик Казанского собора на Красной площади, вот, но он с Владыкой был много-много лет рядом. Поэтому, конечно, он может, мог бы тоже много интересного рассказать. Ну, много людей вообще талантливых прошло через руки митрополита Петерима, который сегодня
да,
здравствует,
вот,
служит
митрополит
церкви.
Митрополит Петерим как-то он обладал, вот, по мемуарам даже можно об этом судить, обладал каким-то удивительным умением привлекать к себе талантливых людей, в том числе талантливую молодежь, в том числе и как бы не совсем даже церковную молодежь, и через привлечение к себе привлекать ее к церкви, к служению.
Он умел
церкви
выбирать, он не боялся звать, он не он, как мой друг, вот у тебя иеромонах Никон Белавинец вспоминает, говорит, я-то просто ходил, говорит, в храм, он меня из народа позвал в алтарь и сказал, не хотите ли вы быть вместе с нами. Вот, поэтому...
А вы вот к тому моменту, когда вы решили поступать в семинарию, вы уже были в алтаре, вы уже были...
Нет, что... Нет? А, нет, я был в алтаре, да, как раз перед армией. Начинал я со сторожа в храме. Вот, работать уже, скажем так, когда я не поступил в семинарию, вот, что нужно было где-то работать до призыва в армию, вот, а куда уже теперь с такой репутацией никуда особо не пойдешь, вот, а вот меня взяли в удельную, мое первое послушание в удельную было сторожем в храме, а потом...
И трудовая книжка у вас там лежала?
Что?
Трудовая книжка у вас там лежала?
Да, да, да.
Вот. То есть у вас первое место работы?
Нет, школа, в школе работал. Первое место работы в школе.
А кем?
Старший вожатый.
А.
Вот.
А,
да, доработал, я работал.
Прихотливая трудовая биография. Старший вожатый, потом, как там вас, истопник или сторож?
Сторож. Совершенно замечательное время было, потрясающе. Вот. Потом возникла необходимость. Нет, конечно, в алтарь очень хотел. Вот сегодня вся молодежь, она сегодняшняя тоже, они с такой завистью смотрят на этих мальчиков, те, которые ходят в храм, которые стоят в храме, вот с такой завистью всегда смотрят на этих мальчиков, которые в алтаре ходят в стихарях. Вот. А сейчас-то их много, а тогда-то их было немного. Вот. Я помню, еще мальчишка, еще, конечно, не работал, там просто ходил прихожанином был, Клавдия Санна, покойная, регин совершенно левого хора, совершенно замечательная женщина, можно сказать, вот она тоже очень много сыграла в моей жизни, в становлении моем, она жила на параллельной улице со мной, совсем рядышком, вот, комнатка была, вот, у нее домик такой был очень маленький, точнее, часть домика, комнатка была меньше, чем вот наша студия, топилась она печкой, вот, и вот, значит, в этой комнатке была печка, кровать, и стоял большой рояль, вот, поэтому, а познакомился я с ней, она уже, к сожалению, была в преклонном возрасте, и несчастье было, она сломала руку, вот, а мы знаем, что в пожилом возрасте все это срастается, ну, вот мы вместе, я ее доводил до дома, вот, помогал где-то что-то какие-то там, по дому какие-то вещи, вот, конечно, я стоя на клиросе, пытаясь там подвывать, потому что с пением у меня не очень хорошо, вот, но что-то вот, по крайней мере, читать учился там, и с какой завистью я смотрел там на детей диакона, настоятеля, которые ходили в алтарь, ходили в стихарях, конечно, мне это очень хотелось, но уже позже, гораздо позже, когда я вначале сторожем работал, а потом возникла необходимость в алтарнике Америке. И вот меня взяли тогда в алтарь работать уже. Вот, я, как знаете, между двух огней оказался. Две такие были закадычные, или как сказать это правильно-то, закадычные подруги, в кавычках, монахиня Анна, алтарница была такая совершенно замечательная матушка, царство ей небесное. Вот,
это тоже примета советского времени.
Ее такая, да, подруга-девица старая вот, была Евдокия Ризничная. Вот. Ну, они, конечно, дружили, но дружба между женщинами такая, знаете, ревностная была. И вот я между этих двух огней, обе они меня учили, но хочу сказать,
что... Школили они вас?
Они меня любили при всем при том, вот, я их очень любил, и до сих пор молюсь, и с огромной... Ну, вообще, как-то вот тот период тех прихожан, которые тогда были, они очень сильно в памяти. На клиросе, допустим, на левом клиросе повседневно там пели, были «Маша большая, Маша маленькая». Вот. Ну, «Маша большая», это, конечно, сейчас Маша, тогда-то она для меня бабушкой была. Вот. Замечательно.
Все эти люди, которые помнили другое время, другую церковь.
Да, но они сами другими были. Вот. Как они меня учили, как что делать. Ну, так я теперь это помню. Вот они меня научили. Не надо было много раз объяснять. Я знал, что после каждой службы, как минимум, в алтаре, где совершалась служба, надо хотя бы пропылесосить. Вот. Это обязательно. Даже в голову не приходило, что этого делать не надо. Вот. Они говорили мне, что, ну, то есть научили меня, что ковры надо все-таки влажную уборку там делать периодически. Но периодически это как? Не каждый день, но через день. Это делалось. И не надо было повторять, что это надо делать, это делалось. Вот. Мы как-то...
То есть вы как в храм ходили каждый день на работу?
Да, конечно, конечно. Я работал. Я за это деньги получал. Но вот...
Это, а служба тоже каждый день?
Да, в удельный каждый день была служба, да. Нет, мне, мне давали выходной какой-то, потому что матушка Анна там была, как-то мы чередовали с ней. А потом мы были другими, внимательными. Сейчас вот не слушают, не хотят ничего слушать. Мы почему-то знали, для какого батюшек-то несколько всегда было в удельных, приход большой был, знали, для какого батюшка окно открыть надо, для какого закрыть надо. Мы знали, кто любит ладно побольше, мы знали, кто любит ладно поменьше, там в силу, чтобы в кадило положить. Вот, то есть мы все это знали, мы все это старались выполнять, делать. А сейчас как-то, ну, не знаю, не очень хотят все это.
Это расслабленность, да, в этом присутствует.
Да. Вот они приходят, наверное, в этом есть какая-то и наша вина.
Так из того поколения большинство стали священниками, а сейчас уже нет.
А крепко вам доставалось от священников, если что-то шло не так на службе?
Не знаю, ничего так, ну, нет, не было такого, чтобы... Мне рассказывают, что владыка Петерим в молодые годы был очень крут, но как-то я вот уже попал
что к владыке Петериму. Ходят, ходят в церковной среде, да, вот такие, да, вот эти, да, алтарные,
вот,
страшилки,
вот вы знаете,
о том,
вот при
что...
При том, я очень счастливый человек, я очень счастливый человек. Мой церковный жизненный путь, я благодарю Бога за каждый день прожитый. Может быть, где-то я не совсем всегда достоин был чего-то, но... Вот, ну, по большому счету, что такое сельский мальчишка поселковый. Да, конечно, удельно это не совсем село, вот, ну, опять...
Да и направление такое, Москва, прям, скажем, рядом.
Ну, а в Москве тоже мы не так часто бывали, ну, в гости, да, к родственникам, да, тогда ездили. Это сейчас надоело, все, сел на электричку, поехал. А тогда нет, тогда вот она, жизнь там была внутри этого сообщества, она и была, и не надо никуда было ездить, вот... И Господь меня посылал без всяких церковных связей. У меня ни родители, ни священники, никто. Без всякого какого-то такого. Господь посылал всегда добрых людей на моем жизненном пути, которые вот были рядом, которые где-то что-то подсказывали, где-то как-то помогали. Вот. Наверное, где-то вот Господь своими молитвами двигал. Вот. И я благодарю Бога за все.
Спасибо вам большое. На этом наша программа заканчивается. Напомним, что это совместный проект музея «Советский Союз Веры и Люди», музея исследовательского центра, где мы говорим и изучаем историю повседневной церковной жизни с послевоенного времени до распада Советского Союза. Директор этого музея Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. Напоминаем вам,
что нам можно писать, не только можно, но и нужно, на адрес музея под спудом в одно слово собака.яндекс.ру и...
info@radiovera.ru. Мы очень ждем ваших писем, каких-то пожеланий, историй, если у вас есть что рассказать про интересующие нас темы, повседневность, советскую церковную повседневность. Мы будем очень рады, признательны, и это может пополнить коллекции музея, по крайней мере, какой-то такой устной его части. Отец Алексей Воложанин, архимандрит, настоятель Петропавловского храма в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, был сегодня у нас в гостях. Спасибо большое.
И мы надеемся
большое.
Еще поговорить о владыке Петериме по меньшей мере, а может быть, какие-то еще другие темы затронуть в наших следующих передачах с отцом Алексеем.
Спасибо. Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».